Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 24 февраля. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. В российской столице, в исторически главном храме Москвы, божественную литургию праздника Сретения Господня возглавил предстоятель Русской Церкви. С 2015 года в церковный месяц слов внесено празднование Дня Пермских святых. Праздник этот отмечают по обе стороны Уральских гор. Различные памятные мероприятия, посвященные юбилейной дате – 30-летию вывода советских войск из Афганистана, прошли в эти дни в епархиях Русской Церкви. Теперь более подробно об этих и других событиях. В день Сретения Господня святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение в Успенском соборе Московского Кремля. Праздник был установлен в честь встречи в Иерусалимском храме младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. В исторически главный храм Русской Православной Церкви на патриаршую литургию прибыли архиереи, представители духовенства и мирян Рязанской митрополии. Богослужение транслировалось в прямом эфире на нашем телеканале. Подробности в материале Галины Ледвиной.
Сретение Господне – последнее и завершающее торжество из череды рождественских праздников. Это день, когда церковь и простые миряне вспоминают о важной духовной встрече Спасителя в младенческом возрасте со старцем Симеоном в Иерусалимском храме. Событие состоялось после рождения Иисуса на 40-й день. 360-летний старец Симеон ждал пришествия в мир Спасителя. Его смерть не наступала именно потому, что когда-то он усомнился в возможности рождения Мессии от Девы. Встретив Господа и его Пречистую Матерь, он воочию убедился в правоте древнего пророчества.
«Призрись в небесе, Боже, и вишь, и посети виноград сей, и утверди и, его же насади, десница твоя».
Патриарх Кирилл совершал в день праздника богослужение в Успенском соборе Кремля в сослужении митрополита Рязанского и Михайловского Марка, духовенства и мирян всех трех епархий Рязанской земли. Это традиция, когда представители той или иной митрополии участвуют в патриарших богослужениях в Кремле, в главном соборе Русской Православной Церкви. За богослужением были совершены молитвы о упокоении наших воинов, погибших в Афганистане. 30 лет назад, в 1989 году, завершился вывод советских войск с территории республики. Ежегодно 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Покоение душ усопших родов Божиих, всех воинов наших, на земле афганской души свои положивших, Иое же простихися им, всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Праздник Сретения совпадает и с Всемирным днем православной молодежи. В соборе было оглашено послание патриарха к молодым. Его услышали посетившие богослужение курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, представители организации «Православные Витязи», добровольцы Москвы и Подмосковья. Ко всем молящимся патриарх обратился со словами поздравления и проповеди.
Событие, которое мы сегодня торжественно празднуем, связано с тем, что является сердцевиной религиозной жизни человека, встречи человека с Богом. У нас нету той силы, благодати и той святости жизни, который давал бы возможность физическими очами увидеть Господа, как увидел его праведный Симеон и пророчица Анна. Но это совсем не значит, что встреча с Богом перестала быть актуальной для людей. Без этой встречи не существует религиозной жизни.
По словам патриарха, самым ярким и сильным доказательством того, что встреча с Богом происходит, является божественная литургия и святая Евхаристия. В завершении его святейшество поблагодарил главу Рязанской митрополии владыку Марка и правящих архиереев митрополии за труды, призвал благословение Божие на всех, кто живет и трудится на древней Рязанской земле, и сказал, что нам всем вместе нужно молиться о том, чтобы Господь не оставлял милостью своей наш народ.
В день Сретения Господа нашего Иисуса Христа блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий возглавил божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
Перед божественной литургией предстоятель совершил чин освящения церковных свечей. Это давняя традиция праздника Сретения. Еще во время утверждения торжества на Востоке возник обычай совершать в этот день шествие со светильниками или свечами. Это могло быть связано со словами, произнесенными святым праведным Симеоном Богоприимцем при встрече с младенцем Христом. Старец называет Спасителя светом, который воссиял в этом мире к просвещению язычников. Такие свечи было принято хранить дома возле икон и зажигать во время домашней молитвы, при болезни, нахождении состояния уныния и тяжелых душевных борений. За литургией 12-го праздника владыке митрополиту сослужил ряд архипастырей православной Украины и духовенства обители. После чтения Евангелия предстоятель обратился к пастве со словом проповеди, объяснив смысл пророческих слов святого Симеона при встрече с Господом и их значение для духовной жизни православных христиан.
Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы свою жизнь проводили в молитве, чтобы мы призывали имя Божье. Начиная с утра, встает человек утром, обращается к Богу: «Господи, помилуй меня грешного. Благодарю Тебя, Господи, что Ты сподобил меня увидеть еще раз день, еще один день, увидеть красоту Твоего мира, Твоего творения». Когда мы ложимся отдыхать, опять должны помолиться, поблагодарить Бога за то, что Господь сподобил нас прожить день. И попросить у Бога прощения за те прегрешения, за те проступки, которые мы совершили на протяжении дня. И в течение дня мы должны стараться растворять свою жизнь молитвой. Тогда молитва будет открывать наше сердце. И молитва будет не только открывать, она и очищает сердце. Когда человек читает молитву, призывает Бога, то приходит благодать Божья, которая очищает человека. И сердце человека становится, как руки праведного Симеона, способные уместить на себе неуместимого Бога.
Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и о единстве православной церкви. Завершилась литургия чином славления перед иконой праздника.
В Перми почтили память собора пермских святых. Торжественное богослужение совершили три архиерея – митрополит пермский и кунгурский Мефодий, архиепископ соликамский и чусовской Зосима и епископ кудымкарский и верещагинский Никон.
Праздник собора пермских святых отмечается в первое воскресенье после 11 февраля, дня памяти великопермских святителей Герасима, Петерима и Ионы. За ними в собор пермских святых вошли святители Вологодский и Великопермский Антоний и Маркел, преподобный Трифон Вятский и святой праведный Симеон Верхотурский, ведь обширная пермская земля в разное время входила в состав разных епархий. А в 20 веке святой лик небесных покровителей пермской земли пополнил сонм новомучеников и исповедников.
Так вот, я привожу пример святителя Феофана Соликамского, которого вот здесь, напротив нынешней галереи, когда был собор, его вывели на середину реки, сделали там прорубь, на волосы намотали палку и стали опускать его в эту прорубь и поднимать. Тоже не плюсовую температуру, а в градусы 20-30. Опускали, потом опять поднимали, опускали, опять поднимали, пока он все-таки не скончался, превратившись в единую льдину, которую они бросили там где-то для погребения. И таких примеров за то, что люди исповедовали веру. Что значит исповедовать веру? Это то внутреннее состояние, Тогда никто не ходил с плакатом, что я верующий, или и сейчас так же. Но только за то, что он был христианином, он подвергался всяческому изощренному наказанию и уничтожению.
Сегодня все эти подвижники предстатели о нас перед Богом, но важно, чтобы и каждый из нас установил свои личные отношения с этими святыми, молился им, знал их жития и, конечно же, чтил их память в день собора пермских святых. Символично, что именно на дни празднования собора пермских святых приходится день рождения правящего архиерея пермской кафедры, митрополита Мефодия. 16 февраля ему исполнилось 70 лет.
Вы празднуете сегодня свой замечательный, прекрасный, зрелый юбилей. У Бога нет случайностей, и поэтому вы стоите на этой земле, вы как бы продолжаете. Вы продолжатель того великого дела, дело служения, дело свидетельства евангельской истины. И, конечно, мы, ваши сослужители, вас очень любим. Мы вас очень почитаем, владыка. Вы человек редкостной души, доброты.
Труды владыки Мефодия в день праздника были отмечены высокой патриаршей наградой. Предстоятель Русской Церкви удостоил его ордена святителя Иннокентия Московского первой степени. А после службы владыка принимал многочисленные поздравления, в том числе от представителей традиционных конфессий и от православной молодежи, которая вместе с архипастырем выпустила в небо белых голубей.
Дорогой владыка, а также мы вручаем вам ведь голубь – это символ высоты и чистоты. Распахнув свои крылья, он символизирует крест. Так пусть над вами всегда сияет крест Христов.
Спасибо. Ну, надо вообще вот так его держать, вот так, сюда, вот, руку между пальцами. Лапки надо держать, тогда вот так правильно держат голову. Тогда можно посмотреть крылья ее, там, хвост. Хорош, это почтарь. Такой голодный, чувствую, голову пустое, будет лететь домой. Ну так что, надо мне запускать его, да?
Да.
Ну несколько. Давай.
Ура!
В Страсбурге состоялась презентация настенной росписи под названием «Просветители славян». Уникальность изображения заключается в том, что на пространстве порядка 30 квадратных метров сочетаются крупные фигуры с множеством миниатюр, связанных между собой единым замыслом и стилем. Роспись является даром Московского государственного университета по землеустройству приходу всех святых во Франции.
В православной библиотеке Духовно-культурного центра при Храме Всех Святых на апсидной части изображен святой Мефодий на фоне Константинополя, где солунские братья получили благословение и поддержку на миссию среди славян. Святой Кирилл возвышается над Римом, где он скончался и где покоятся его мощи. В центре располагается Киев с фигурой преподобного Нестора Летописца и Москва с фигурой первопечатника Ивана Федорова.
Но самое главное, вот такой вот кисточкой все это было написано. Тонко-тонко. Это номер один кисточка. И вот это пришлось монументальную работу расписывать вот такой кисточкой.
Завершать его. И самое главное, что эти маленькие детали, они складываются в большую одну смысловую картину. Задумка которой заключается в том, что вот Кирилл и Мефодий, просветители славян, но они еще также являются покровителями Европы. Они сами по происхождению греки, были в Константинополе, были среди славян. Кирилл умер в Риме, и там находятся его мощи. И вот основные города, центры культурной, духовной Европы, они здесь присутствуют.
Над всей композицией сияет изображение Святой Троицы. Роспись выполнена при поддержке ректора Московского государственного университета по землеустройству Сергея Волкова и реализована силами студентов и преподавателей этого учебного заведения. Для студентов эта работа стала возможностью воплотить на практике свои знания и навыки.
Я помню, как вот уже это несколько раз приезжали студенты, преподаватели, чтобы работать с этой росписью. Я помню, как они волновались, как они переживали за то, что как будет все изображено, чтобы это было красиво, замечательно воспринималось, особенно учитывая здесь вот эту кривизну потолка. Это часы, сутки работы неподвижные, когда ноги, руки затекают, вот, в общем-то, голова, шея. и вот не просто творить, да, но еще это серьезный физический труд. Вот. И вот все это стоит усилия многих людей, и финансовые усилия, и организационные усилия.
В храме всех святых надеются, что роспись будет также интересна не только прихожанам и паломникам, но также и многим французам, немцам и гостям Страсбурга.
Состоялась презентация книги митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». В книжной серии публикуются биографии людей, внесших значительный, как положительный, так и отрицательный вклад в историю. Главный критерий – знаменитость личности. На презентации новой книги митрополит Илларион отметил, что биография Иисуса Христа должна быть знакома не только церковным людям, которые почитают его как Спасителя. Смотрите сюжет Галины Ледвиной.
Главный вопрос презентации – почему фигура Иисуса Христа должна быть включена в серию «Жизнь замечательных людей». Автор книги, митрополит Илларион Алфеев, пояснил это в предисловии, но рассказал об этом и журналистам. По его словам, Христос – самый известный человек из всех, когда-либо живших в истории. 2000 лет его имя не сходит с человеческих уст.
Иисус Христос является замечательным человеком. И он вполне заслуживает того, чтобы его биография была опубликована в этой серии. То, что Иисус Христос был Богом, не мешало ему быть абсолютно полноценным человеком. Причем человеком интересным, человеком ярким.
Книга митрополита Илариона создана на основе его предыдущего шеститомного труда «Иисус Христос. Жизнь и учение». Во время работы автором было прочитано более 1000 различных книг о Спасителе на нескольких языках. В новом издании он рассматривает свидетельства о Господе, говорит об их качестве и достоверности. Известно, что евангельская история много времени существовала в устном предании и лишь потом была положена на папирус. Автор отметил, что этот факт не должен вызывать сомнений в точности или достоверности Евангелий.
В древности большинство людей вообще писать не умело, у них не было блокнотов, и они все запоминали. И если они запоминали какие-то тексты, то запоминали о них слово в слово. И даже десятилетия спустя они могли воспроизвести это дословно. Речь Иисуса Христа была очень яркой, очень афористичной, она была поэтичной, она запоминалась как стихи. И нет ничего удивительного в том, что ученики Иисуса Христа, даже если бы они писали 30 или 40 или 50 лет спустя после смерти и воскресения Иисуса Христа, воспроизвели бы то, что он говорил, слово в слово.
Читатель найдет в книге много сведений, ранее неизвестных. Автор пишет о том, почему существуют две версии Рождества Христова и его две несовпадающие родословные. Говорится о чудесах Иисуса Христа, о том, почему он говорил притчами, об истории страстей Христа, Тайной вечери и почему Пилат отдал его на бичевание. Отдельная глава посвящена Иисусу как человеческой личности. Владыка рассказал, что Спаситель не был неким сверхчеловеком. Священное Писание свидетельствует, что, как и другие люди, он уставал, испытывал эмоции, радовался, плакал, гневался, хотел спать.
Мне как-то задали вопрос, а как же Иисус Христос будет стоять, книга о нем будет стоять на полке в одной и той же серии с книгами о террористах, о революционерах. Не будет ли это унизительным для Иисуса Христа? Но у меня есть на это ответ. Я думаю, что если Иисус Христос не погнушался быть распятым между двумя разбойниками, я думаю, что он не погнушается и тем, чтобы книга о нем стояла в ряду книг о самых разных людях, в том числе о людях, о которых можно сказать, что они вошли в историю со знаком минус.
Последняя глава новой книги посвящена воскресению Иисуса Христа. В завершении презентации митрополит Илларион выразил надежду, что книга найдет своего читателя, в том числе и среди людей, далеких от христианства и религии, и познакомит их с Богом и одновременно действительно замечательным человеком – Иисусом Христом.
На этой неделе отмечался День православной молодежи. Мероприятия, приуроченные к празднику, прошли в епархиях Русской Церкви. С особым размахом отметили День православной молодежи в Санкт-Петербурге. Сотни девушек и юношей духовно объединились на торжественной литургии в храме Воскресения Христова, также известном как «Спас на крови». возглавил богослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Или бы Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами.
Божественной литургией открылся особенный день для православной молодежи. В богослужении участвовал сводный молодежный хор Санкт-Петербургской епархии. В Спасе на Крови сослужили правящему архиерею священники, которые окормляют молодежь города на Неве. По окончании божественной литургии владыка Варсонофий обратился с архипастырским словом к молодым людям и девушкам.
Конечно, мы еще все молодые люди, у нас все впереди. Многим надо получить еще образование, потому что без образования в современном мире никуда мы сами не поступим. Нужно обязательно найти работу по своей душе, чтобы работа была нам в радость. Конечно, всем надо создать хорошую, прочную семью, православную, чтобы муж и жена вместе одним духом жили, ходили в храм и как можно больше рожали детей.
Праздник продолжился крестным ходом православной молодежи от Спаса на Крови к Казанскому собору. И уже в главном соборе города духовенство и молодежь отслужили молебен перед Казанской иконой Божьей Матери.
Мы очень рады участвовать в таком празднике для наших душ и сердец. Это настоящее счастье идти всем вместе, молиться и прославлять Бога. Очень радостно поучаствовать в таком мероприятии.
Было много молодежи и даже как-то радостно было на душе, что так много людей из вчерашнего поколения приходят и все вспоминают и радуются празднику.
После молитвенного общения молодых людей и девушек ждала интеллектуально-развлекательная программа.
Команды посетят просто разные временные участки, побывают в машине времени, в разных веках, повеселятся, поиграют, и, конечно, побывают на замечательной кухне, покушают, подкрепятся.
Закончился праздничный день в храме апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, встречей, посвященной теме создания семьи.
В Екатеринбургской семинарии прошла дискуссионная гостиная «Встреча поколений», посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Семинаристы, воспитанницы регенского отделения, а также студенты медицинского колледжа и просто участники православного молодежного движения слушали рассказы участников боевых действий и задавали свои вопросы, а также исполняли патриотические песни.
Гостями встречи стали люди, которые посвятили свою жизнь спасению и защите людей. Генерал-майор, руководитель регионального отделения ДСАФ Аркадий Воробкало, офицер-танкист, герой Российской Федерации Олег Касков, полковник медицинской службы, участник боевых действий в Чечне Станислав Кириллов, а также спасатель МЧС первой категории, ныне начальник Нижнетагильского клуба ДСАФ Александр Новоселов. Гости делились воспоминаниями о военных действиях, рассказывали о том, как спасали жизни других людей.
Первая самая дислокация нашей медицинской роты находилась в подвале 11-й инфекционной больницы на площади, знаменитой площади Минутка в городе Грозном, прямо напротив дворца Дудаева, так называемого. Да? Наши девочки после сутками работали, да? И после этого брали в руки автоматы и шли, как рядовые бойцы, защищать свою медицинскую роту.
Такой живой диалог очень важен. Не просто прочесть о человеке, а именно встретиться с ним вживую. Задать волнующие вопросы, может быть, и даже порой весьма личные. Чувствует ли он себя счастливым, какие радости и трудности есть в его служении, как он справляется с ужасом страданий и смерти людей. И, конечно, конкретные жизненные истории вдохновляют на то, чтобы тоже послужить своей родине.
другим темам. Первый Всероссийский форум отцов собрал в Екатеринбурге более 400 человек из 80 регионов страны. Как стать настоящим отцом? Как помочь в воспитании одиноким матерям и тем, кто заботится о детях-инвалидах? Что могут сделать общественные организации и представители власти для защиты детства сегодня? Эти вопросы обсуждали представители общественных движений отцов, специалисты в сфере защиты прав ребенка, деятели науки, культуры и спорта, представители федеральных министерств и ведомств. Принял участие в форуме и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. На отцах лежит ответственность и за собственных жен и детей, и за организацию поддержки семьи в обществе. Между тем, многие дети сегодня растут в неполных семьях и, не имея достойного примера, став взрослыми, не могут нести ответственность ни за себя, ни за отечество.
Свыше 30% призывников, они воспитаны только мамой, без отца, которые приходят в армию. Их еще нужно воспитать, стать мужчинами, они мужского воспитания не видели. 43% мужчин не доживают до 65 лет. Связь поколений, ответственность человека, рожденного в этом мире, за то, как он будет, соответственно, сам воспитывать своих детей и дальше. Ведь самое главное у мужчины, о чем сегодня неоднократно говорилось, это ответственность, которая сегодня вымывается в нашей жизни стремительно. И те беды и проблемы, которые есть сегодня у страны через наших мужчин, они в основном из-за того, что ответственности нет. И вот это вот беспросветное уныние, которое сегодня очень часто одолевает мужскую часть нашего населения.
Форум призван помочь выйти из этого уныния. Организован он по инициативе Совета отцов при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка, при поддержке детского омбудсмена Анны Кузнецовой, главы региона Евгения Куйвышева, а также при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Екатеринбургского фонда Святой Екатерины. Советы отцов в регионах своими силами помогают детям с особенностями здоровья, детям из неблагополучных семей и уже имеющим проблемы с законом, следят за безопасностью детских площадок. И на форуме они готовы поделиться своим опытом. Труды же тех, кто успешно реализует проекты, направленные на поддержку детства и укрепление духовно-нравственных ценностей общества, удостоились на форуме наград. В 50 километрах от Санкт-Петербурга на станции Сологубовка действует православный реабилитационный центр. За 7 лет десятки нарко- и алкозависимых людей возродили здесь к новой трезвой жизни. Чем объясняется эффективность реабилитации, построенной на православных ценностях, выясняла Марина Ланская.
Начинать каждое дело с молитвы и заканчивать благодарением Богу – одна из основ реабилитации в Сологубовке. Многие из ребят с православием впервые знакомятся здесь, в месте, куда приходят отчаявшиеся нарко- и алкозависимые в поисках выхода.
Если не сердцем и умом, то ногами и туловищем своим стоять в храме во время утренней и вечерней молитвы, за время богослужения – это обязательно. Что касается участия в церковных таинствах, здесь уже по доброй воле. Значит, человек имеет желание исповедоваться, причащаться, он это делает. Не имеет мы ни воли в этих вопросах, конечно, не можем.
За 7 лет лишь один некрещенный реабилитант так и уехал, не покрестившись. Большинство ребят в православной вере находят тот якорь, который позволяет им закрепиться в трезвой жизни.
Я наркоман, я употреблял и отчаялся в жизни, что выхода нету. Я думал, что все. Как бы у меня только конец один, когда меня похоронят. Потому что я пробовал там и к бабушкам обращаться, и к наркологам ездил в институт имени Бехтерева. И что-то как-то мне там прописали таблетки, те же самые наркотики, только таблетки. И я отказался. И когда уже моя жизнь подошла к тому, что в принципе, заканчивалась она. И меня отправили на реабилитацию. Здесь, то, что мне понравился этот центр, тем, что здесь 12 шагов совмещено с религией, с православием. Мне путь к Богу ближе. Я считаю, что мне Бог помогает.
Воспитанники реабилитационного центра Сологубовка свой приезд сюда расценивают как шанс на нормальную жизнь. Быть может, единственный.
Решала судьба сама, то есть либо скатиться на дно, как говорится, и остаться зависимым от алкоголя, либо от наркотиков, либо покончить с этим раз навсегда и начать какую-то нормальную, достойную жизнь.
Послушание, по сути, работа по хозяйству – обязательная часть распорядка дня. Но трудотерапия – далеко не единственный метод работы с воспитанниками.
У нас такие послушания, что мы буквально затрачиваем на эти послушания, ну, то есть на работу нашу, это там по несколько часов в день, там 3-4, может, там часа, если так вот грубо взять, сумму сложить. А все остальное у нас проходит буквально там письменная работа, работа с психологами, с консультантами по химической зависимости.
Жизнь вдали от городских соблазнов, физический труд, взаимоподдержка, работа с психологами, консультантами по химической зависимости и духовное кормление наглядно демонстрируют свою эффективность. 6 месяцев реабилитации и дальнейший патронаж при должном усердии возвращают семье и обществу здорового человека.
Реабилитация для воспитанников бесплатна, и весь финансовый груз ложится на плечи тех, кто готов помогать. Вот. И наш фонд всегда нуждается в помощи, поэтому добро пожаловать. Каждый может поучаствовать в этом деле. И также вот на портале «Нужна помощь», там можете зарегистрироваться. И любое пожертвование пойдет на пользу.
Реабилитационный центр «Сологубовка» открыт с 2012 года совместно с отделом по противодействию наркомании и алкоголизму Тихвинской епархии и благотворительным фондом «Дикания». Здесь одновременно проживает 23 воспитанника. У каждого за плечами своя непростая история и открытое будущее, вступить в которое помогают те, кто не махнул на них рукой, а поверил и предложил новый путь.
В столице прошел 12-й московский сретенский бал, посвященный празднику Сретения Господня и Дню православной молодежи. На празднике, где смогли найти себя все, и умеющие вальсировать, и новички, рассказывает Эльвира Гордеева.
Около 200 юношей и девушек из различных приходов Москвы собрались на ежегодную встречу в демонстрационном зале торгового дома ГУМ на Красной площади. По традиции танцевальный марафон начался с благословения. К представителям православной молодежи обратился настоятель храма пророка Божия Ильи на Ильинке, протоиерей Андрей Речицкий, отметив, что за 12 лет Сретенский бал стал заметным событием культурной жизни столичного мегаполиса.
Много лет тому назад родилась идея собирать молодежь около вот таких красивых событий, наших, связанных с нашей историей, связанных с нашей традицией и культурой. И за эти больше уже 10 лет мы видим, как удалось найти ту форму, о которой мы, наверное, тогда даже представить не могли. Они все очень красивые, очень подтянутые. Нам очень радостно сегодня всех видеть здесь, в торговом доме ГУМ, на нашем балу Сретенском.
Праздничный бал – это самое красивое и сказочное событие уходящей зимы. По взмаху дирижерской палочки губернаторский оркестр Московской области заиграл полонез – польский танец шествия в умеренном темпе. Неизменно им принято открывать программу бала. Потом вальс знакомств, подыграс, фигурный вальс, полька знакомств. Одни заметно волнуются и путают фигуры, другие уверены в себе и непосредственны. Для кого-то исторический танцевальный вечер первый на паркете, а кто-то уже давно в совершенстве овладел этим искусством.
Уровень подготовки, конечно, разный. Действительно, есть разные люди. Есть здесь и те, кто профессионально занимается танцами, насколько я знаю, или выступает в любительских ансамблях. А есть, да, те, кто, для кого этот бал первый, и это замечательно, что люди именно знакомятся с миром балов и миром исторического танца на таких мероприятиях.
Прекрасная классическая танцевальная музыка, длинные платья девушек, строгие костюмы юношей – все это создает особую атмосферу события. Невольно и осанка делается прямее, и появляется желание следовать хорошим манерам. Марина и Алексей – студенты МГУ. С недавних пор молодые люди увлеклись историческими бальными танцами и стали активными участниками всех балов, проводимых в столице. Причем Алексей еще несколько лет назад занимался эстрадными танцами. Потом бросил. Времени на учебу не хватало.
Благодаря Марине в ноябре прошлого года, 18-го, я вновь
заново познакомился с танцами, уже с историческими в данном случае, я понял, что я очень скучал по танцам, я понял, что это очень нравится, и как Марина уже рассказала, был сначала первый бал, потом второй, теперь зрительский. Я думаю, что мы, в общем-то, не особенно собираемся останавливаться.
Мы пока в полном восторге, потому что и атмосфера потрясающая, как во дворце, и очень... И дело не только в окружении, а в самом настроении, в людях, потому что ты общаешься, ты улыбаешься, тебе улыбаются в ответ, и все это под чудесную музыку, и хочется жить дальше.
Организатором праздника выступил храм пророка Ильи на Ильинке, студия «Танец весны», Центр православных молодежных программ во имя святого Георгия Победоносца при поддержке Синодального отдела по делам молодежи Русской Церкви.
Продолжит тему сообщения из Екатеринбурга, где также прошел сретенский бал. По традиции здесь не только танцуют, ребята также готовят театральную постановку. На этот раз сценки были посвящены сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик».
Юные прихожане екатеринбургских храмов, семинаристы, студенты светских вузов – все они сегодня превратились в галантных кавалеров и прекрасных дам. Танцуют полонез и подыграс, марши и вальсы, польки и контрдансы. Целый месяц ребята осваивали танцевальные движения и запоминали схемы.
Много красивых и интересных танцев на балу, но самые излюбленные – это просто вальс.
Именно вальсов на балу больше всего. Обычный венский, хрустальный, парижский, нежность. Романтическая и сказочная обстановка царит на балу. А вместе с тем ребята решили вспомнить и детство. Ведь именно в детстве сказка была реальностью. Они принесли свои любимые игрушки, а также детские фотографии.
Я на этом балу участвую впервые, и впечатления у меня самые замечательные. Я ни разу раньше никогда не была на балах. И я думаю, что это самый лучший бал вообще во всей жизни.
Я второй раз. Ну, впечатления очень приятные.
Для меня это уже пятый бал. Мне все очень нравится. То есть, как бы каждый раз для меня все ощущения как первые. Непередаваемые просто. То есть, это все волшебство. Это ощущение, что действительно вот как на круто на царском приеме.
Я сам впервые участвую на балу. А также впервые вот в такой роли распорядителя. Для меня, то есть, это новый опыт, новое ощущение. Достаточно необычные участники. Они... Сегодня в таком возвышенном настроении, приподнятом. И сегодня очень весело, хорошо здесь.
Участники бала уверяют, разучить танцы не так уж сложно. Схему напомнят во время бала, а в качестве костюма подойдет и современная одежда.
У дам требования не всегда, ну, как бы их не так много, то есть всегда платье в пол, прикрыты плечи, прикрыто спереди, сзади все должно быть прикрыто, собранные волосы, ну и, конечно, перчатки. Вот. То есть платье может быть абсолютно любым, может простое вечернее быть, может быть историческое вечернее платье. У кавалеров это костюм, белая рубашка, перчатки, то есть чтобы все было красиво, аккуратно.
А вот над костюмами для героев сценки ребята много потрудились, изготовили их своими руками.
Этот бал интересен тем, что он посвящен сказке Щелкунчика, и то, что на этот бал специально шились костюмы. И я в том числе шила костюм к этому балу для Крестиного короля.
Разучивание танцев, подготовка спектакля, оформление зала, организация фуршета – все эти общие дела очень сдруживают ребят, а многие даже находят на балу свою вторую половинку.
Мы на балу познакомились.
Точнее, после бала.
Да, после бала мы остались помогать прибирать после бала, и вот в это время познакомились.
Начали встречаться, дружить, и потом поженились. Вот теперь с Ваней тоже ходим на бал. Мы очень благодарны, что есть у нас в епархии такой чудесный бал.
В честь Дня православной молодежи в селе Гремячее прошел квест для воспитанников воскресных школ. Обучение и общение через игру понравилось и ребятам, и организаторам. Теперь они надеются, что такие квесты станут доброй традицией.
Храм – это не только место молитвы. Это еще и место проведения общего досуга. И этот досуг будет заключаться в сегодняшней нашей игре, в нашем общении, в новых знакомствах. Хочется, чтобы это было для вас полезно, интересно, чтобы вы с радостью сегодня провели этот наш день.
После инструктажа на старте участники православного квеста, а это представители воскресных школ благочения, разделились на команды и получили маршрутные листы. У каждой группы свое задание, разобраться с которым молодежи помогали старшие наставники, настоятели приходских храмов района.
Движение – это жизнь. Мы перестали
близко общаться. Мало общаются воскресные школы. И впервые мы собираемся здесь в Гремячем. Я надеюсь, что эта традиция будет продолжаться.
Я приехала из Михайловского, и я увидела очень много людей, очень много детей. Надеюсь, я с ними познакомлюсь, я обрету новых друзей. И с помощью этого православного квеста я лучше узнаю, как устроен Божий мир.
Интеллектуальный блок состязания включал в себя задания по темам, посвященным Ветхому и Новому Заветам, двум десятым праздникам, устройству храмов, деяниям апостолов и житиям святых.
А потом мы пошли еще отгадать рождественский кроссворд, где должно быть получиться ключевое слово, которое мы разгадали. Получилось слово «Рождество». Потом, у кого есть буквы, человек встает с этими буквами и должно получиться слово, какой сегодня праздник. Мы встали, у нас получилось слово. Православный день молодежи.
Как считают организаторы квеста, именно в такой игровой форме первоначальные знания о православных традициях и истории России воспринимаются и усваиваются молодежью проще всего. Помимо этого, соревнования на свежем воздухе служат укреплению здоровья, позволяя юным новомосковцам познакомиться и подружиться друг с другом.
Мне кажется, что главной идеей этого квеста было не столько развлечение и игра, сколько научить нас православной истории. И не знаю, что думают организаторы, но мне очень понравилось.
Состязания «Зимние забавы» завершились спортивными играми и развлечениями, а также награждением участников квеста, получивших навыки общения, работы в команде и укрепивших свои познания об истории православия, чтобы, как говорил Нил Синайский, отличившись и в науках, и в поведении, могли бы они со временем получить плоды трудов своих.
Зимний рукоход – это спортивное упражнение на свежем воздухе, постепенно становится отдельным видом спорта. Соревнования по нему состоялись в Екатеринбургской епархии. Надежда Калинина продолжит.
Зимой природа засыпает, да и люди становятся менее активными. И даже парк «Зеленая роща», где в теплое время года плотность спортсменов на квадратный метр очень высокая, наполнился людьми, неспешно гуляющими по аллеям.
На этот раз привычную тишину нарушили крики болельщиков. Поддерживая товарищей, ребята сменяли друг друга на тренажере.
Внимание! Марш! Андрей, давай! Давай, давай! Кто же станет самым быстрым?
Лестницы для рук – так называются знакомые многим с детства перекладины. Спортивный сектор молодежного отдела епархии уже давно развивает такой вид спорта, как русский силомер. Там нужно уметь подтягиваться на турнике, а здесь дистанцию с турниками нужно преодолеть за максимально короткое время.
Это самый оптимальный вид спорта. Безопасный, интересный и, что самое главное, участвует вес собственного тела. И человек, если уж ты не сможешь, то ты просто в сугроб свалишься и не будешь первым.
Но в сугроб никто не свалился. Так Наташа стала первой среди девушек. Ее личный рекорд – 32 секунды. Что такое рукоход, до соревнования девушка не знала, но спорт играет большое значение в ее жизни.
Я просто так сама для себя бегаю, прыгаю, там, играю в футбол, чтобы поддерживать свою форму, силы свои.
Вся лестница, а это 20 метров, испытание как на силу, так и ловкость. У каждого здесь была своя тактика передвижения, эмоции и, главное, воля к победе.
Такое запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 25 февраля, Иверской иконы Божьей Матери, святителя московского Алексия, всея Руси чудотворца. 27 февраля – равноапостольного Кирилла, учителя славянского. 2 марта – Вселенская родительская Месопустная суббота, священномученика Ермогена, патриарха московского и всея Руси чудотворца. 3 марта – неделя Месопустная, о страшном суде. Вы смотрели программу «События недели». Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.